что за вещь?
Уважаемые стороны, важнейший вопрос, который зависит от центра складывания положения радиоактивных правовых факторов, заключается в том, предусматривается ли договором или принудительный порядок взыскания по исполнению места обращенного крайне развития. Надо сказать, что действующее законодательство действительно предусматривает два порядка исполнения судебных актов, добровольный и принудительный. Федеральный закон от 21 июля 1997 года номер 119 КЗ в исполнительном производстве возлагает принудительное исполнение на одну службу, на службу судебных приставов, это статья 3. Содержащиеся в осваиваемых положениях нормативно-правовых актов запрет на исполнение судебных актов по рискам Академии Российской Федерации службы судебных приставов расценивается отдельными правоприменителями как запрет на принудительное исполнение подобных актов комиссии. Между тем, ни в одном из оспариваемых положений не содержится положение, указывающее на наличие у Российской Федерации дискреционных полномочий. Во всех случаях нормы изложены императивно. Исполнение судебных решений по искам Российской Федерации осуществляется. Статья 122 Федерального закона от 24 декабря 2002 года, номер 172 ФЗ, статья 134 Федерального закона от 23 декабря 2003 года, номер 186 ФЗ. Исполнение судебного акта на основании исполнительного листа осуществляется Министерством финансов Российской Федерации. Пункт 5 постановления правительства Российской Федерации от 9 сентября 2002 года, номер 666. Федеральный законодатель, используя такого рода формулировки, исходил из общеправового принципа общей обязательности судебного акта, из положений пункта 1 статьи 6 Европейской конвенции, рассматривающей исполнение судебного решения как составную часть права на справедливое судебное разбирательство. Кстати, если анализировать законодательство, федеральное законодательство в системе, то можно увидеть, что всякий раз, когда федеральный законодатель предоставляет дистанционные полномочия государственным органам, он пишет «право уполномочен» и так далее. В данном случае такого рода формулировка отсутствует, и это не какой-то непрово, это не случайно. Здесь содержится императив, предполагающий, что не может быть не исполнен судебный акт по искам казни Российской Федерации. В данном случае, учитывая особенности Российской Федерации, как субъекта, от которого зависят интересы многих лиц бюджетополучателей, по сути, федеральный законодатель записал лишь следующее. Он предоставил государству-должнику возможность сначала добровольно исполнить судебное решение. Исполнение судебного акта на исполнительной на основании исполнительного листа осуществляется Министерством финансов Российской Федерации, как записано в правилах, в двухмесячный срок со дня его поступления в Министерство с отнесением расходов на исполнение по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», под разделом 15 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 092 4.0 реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, виду расходов 216 и так далее. То есть совершенно конкретные нормы, которые явно можно было бы записать в федеральном законе, а не в правилах, утверждаемых правительством. Требовать Российской Федерации добровольного исполнения в этих случаях федеральный закон в то же время, федеральный законодатель в то же время не исключил возможность принудительного исполнения. Замечу, что оспариваемых положений федеральных что оспариваемое положение федеральных законов и федеральных бюджетов не затрагивает полномочия службы судебных приставов в части привлечения должностных лиц к ответственности. Оспариваемое положение федеральных законов устанавливает лишь запрет в отношении службы судебных приставов только в части исполнения, а именно списания соответствующих денежных средств в порядке разрешения вреда. При этом служба судебных приставов не освобождается федеральными законами и федеральных бюджетов от обязанности привлекать к ответственности должностных лиц за невыполнение законных требований судебного пристава исполнителя и нарушение законодательства Российской Федерации в исполнительном производстве, статья 85 Федерального закона, за невыполнение законных требований судебного пристава исполнителя и нарушение законодательства Российской Федерации в исполнительном производстве, статья 87 федерального закона об исполнительном производстве. Кроме того, должностные лица Министерства финансов Российской Федерации не освобождены от других видов ответственности. Они могут быть привлечены к ответственности на основании статьи 167 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо может обратиться в суд с заявлением об оспаривании бездействия должностных лиц Министерства финансов Российской Федерации, как это сделал один из заявителей в сегодняшнем процессе, заявитель Жуковицкий, и в случае удовлетворения такого заявления судебный пристав исполнитель, помимо принудительного производства по исполнению данного решения суда, вправе в соответствии с частью 3 статьи 87 Федерального закона об исполнительном производстве внести в соответствующие органы представление о привлечении должностных лиц с точным фином ответственности. Наконец, может быть применена и статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая уголовную ответственность за неисполнение решения суда или иного судебного акта. То есть, как видим, достаточно большое количество норм, которые по существу обеспечивают не только неукоснительное исполнение Министерством финансов его должностными лицами оспариваемых положений федеральных законов и постановлений правительства, но и применение взаимосвязи этих положений указывает на то, что достаточно урегулирован порядок, в том числе принудительного исполнения судебных актов в практическом казне Российской Федерации. Конечно, можно урегулировать этот порядок не таким образом, как это сделано сейчас, то есть через в разных законодательных актах и федеральных законах о федеральном бюджете, и федеральных законах о исполнительном производстве, и постановлении правительства о правилах, определяющих порядок возмещения. Можно сделать одним законом, можно сделать одной главой, например, в законе об исполнительном производстве. Но ведь ситуация-то на самом деле состоит в том, что если хотеть исполнить норму закона, связанные с реализацией судебных актов по исковой казне Российской Федерации, то действующих по взаимосвязи нормативных положений, содержащихся в действующем законодательстве, для исполнения такого рода желания или волеизъявления достаточно. А если такого волеизъявления нет, если присутствует правовой негативизм, если есть неуважение к норме права и закону, то даже если мы запишем этот порядок исполнения судебных актов по искам казни Российской Федерации в виде отдельного закона или в виде главы в законе об исполнительном производстве, вряд ли правовая дисциплина и уровень ответственности соответствующих должностных лиц от этого повысится. Поэтому, уважаемый суд, уважаемые стороны, на наш взгляд, проблема сегодняшнего конституционного разбирательства связана прежде всего с отсутствием, с неуважением к праву, к закону и с отсутствием установки на неукоснительное исполнение нормативно-правовых актов. Применение оспариваемых положений статьи 122 Федерального закона номер 172 КЗ, статьи 134 и 135 Федерального закона номер 186 КЗ, постановление правительства Российской Федерации номер 666 во взаимосвязи с положениями статьи 53, 19, 55, часть 3 Конституции Российской Федерации, пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции, а также во взаимосвязи с положениями статьи 28 Бюджетного кодекса, статьи 85 и 87 Федерального закона об исполнительном производстве, статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, не нарушая конституционные права граждан на получение возмещения вреда, причиненного должностными лицами государственного органа, и право на судебную защиту от незаконных действий этих органов и их должностных лиц. Поэтому, уважаемый суд, от имени Государственной Думы прошу не признавать оспариваемого положения нормативно-правовых актов, не соответствующих Конституции Российской Федерации. В то же время не могу отрицать, что, наверное, настало время обсуждать лучший способ способ законодательного урегулирования вопросов, связанных с возмещением вреда по рискам казни Российской Федерации. И вот это становится очевидным на рамках данного процесса, ибо тогда, когда законодатель предлагал такого рода регулирование, он находился в ситуации выбора между нормами бюджетного законодательства и публичным интересом, который реализует Российская Федерация, и между интересами отдельных физических и юридических лиц, которые, конечно, тоже очень знаковы, но, наверное, здесь вы подтвердите, что во всех случаях, когда какие-то вопросы затрагивали бюджеты, бюджетное законодательство, приоритет в данном случае отдавался бюджетным нормам. Потому что все эти годы происходило становление бюджетной системы Российской Федерации, единство бюджета, единство его исполнения, прозрачности, расходования бюджетных средств. И я надеюсь, что уважаемый суд, как всегда, поможет федеральному законодателю и правильно определить проблемы, которые сегодня возникают на нынешнем этапе совершенствования законодательства с точки зрения истолкования конституционного правового смысла оспариваемых положений и нормативных правовых актов. Спасибо,
Сергей. Полномочия представитель Совета Федерации в Конституционном суде Фаразин Юрий Михайлович.
Конвенции Европейского права человека. черта, которая появилась в позиции Европейского суда прав человека, заключается в том, что задержка судебного исполнения судебного решения, говорит суд, в данном случае была меньше, чем задержка в случае по делу Гурдова. И поэтому суд Европейского права человека назначает компенсацию меньшую, чем в деле Гурдова. Таким образом, ЕСПЧ дает совершенно четкий сигнал всем странам-участникам конвенции о том, что чем меньше будет задержка исполнения решений, тем меньше будут назначены компенсации. В конце концов, суд постановил выплатить каждому из заявителей за задержку исполнения судебного решения по 900 евро, плюс любые налоги, которые могут существовать в России на эти деньги. То есть получается по сегодняшнему курсу где-то порядка 33 тысяч рублей. Таким образом, Россия уже платила в итоге минимум в 2,5 раза больше, чем в режиме нормального исполнения судебного решения. Это к вопросу о списании денег с государственного бюджета в ущерб интересам других бюджетополучателей. О чем так подробно здесь говорилось. При этом суд отпустил всего 3 месяца на исполнение данного решения, а если и это решение будет просрочено, то было определено назначать проценты поставки Европейского центрального банка, то есть 3% пункта за просроченный период. Эту информацию я взял с официального сайта Европейского суда прав человека, английский язык, перевод в То есть, два вывода из этого можно сделать совершенно однозначные. Первое. ЕСПЧ выносит решение по аналогичным делам все более легко и все более просто, а граждане все более широко получают доступ к подобного рода решениям. И для, я бы назвал это, для внутренних, внутрироссийских наших маневров, что ли, пространство все более сокращается. Рассматривая сегодняшнее дело, следует, конечно, обратиться и к постановлению Пленума Верховного Суда 10 октября 2003 года номер 5, коротко назовем о применении норм международного права деятельности судов. В пункте 12 этого постановления говорится, сроки судебного разбирательства по гражданским делам в смысле пункта 11.6 конвенции начинают исчисляться со времени поступления истового заявления, а заканчивается момент исполнения судебным актом. Таким образом, по смыслу статьи 6 конвенции, исполнение судебного решения рассматривается как составляющее судебного разбирательства. С учетом этого и при рассмотрении вопросов об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения судебных решений, а также при рассмотрении жалоб на действия судебных приставов исполнителей, суд должны принимать внимание необходимость соблюдения требований конвенции об исполнении судебных решений в разумные сроки. Мне представляется, что не менее важным является указание Пленума Верховного Суда на то, что суды должны принимать меры как частного характера, направленные на устранение нарушений прав человека, предусмотренные конвенцией, так же меры общего характера, с тем, чтобы предупредить повторение подобных ситуаций. Если, говорит Пленум Верховного Суда, если были выявлены обстоятельства, которые способствовали нарушению прав и свобод граждан, гарантированных конвенцией, суд вправе вынести частное определение или постановление, в котором обращается внимание соответствующих организаций должностных лиц на обстоятельства и факты нарушения указанных прав и свобод, требующие принятия необходимых мер. Обстоятельства, которые изложены в заявлениях стороны, порождают, в общем, достаточно большой ряд вопросов относительно логики происходящего. Даже если действовать в системе координат, которые сегодня оспариваются, если написано в законе, что исполнительный лист отправляется в Министерство финансов, то так почему вообще возбуждается исполнительное производство, если написано «отправьте в Министерство финансов»? Оказывается, нет. Оказывается, суды исполнительный лист дают взыскателю, взыскатель идет приставом и так далее. Хотя статья 428 Гражданского кодекса дает возможность отправить исполнительный лист непосредственно для исполнения. это делается по просьбе взыскателя, как сказано в законе. Но для меня что очевидно, что если бы это право судом разъяснялось взыскателю, то, конечно, он предпочел не кругами по судебным исполнителям, а сделать так, чтобы из суда исполнительный лист отправлялся непосредственно в Министерство финансов. И в этой части я хочу сказать, что я, к сожалению, не обнаружил в материалах дела указание на то, что это право разъяснялось именно судами. Это право отправить исполнительный лист в Министерство финансов разъяснялось уже судебными исполнителями после того, как они прекращали исполнительное производство. И по моим подсчетам, вот по тем данным, которые находятся в материалах дела, получается, что заявители потеряли только на этом первом этапе, потеряли как минимум 2 месяца. Вот, рассматривая с этой точки зрения, например, то положение постановления 666, которое предписывает взыскателю прислать копию исполнительного лица и надлежащим образом заверенную копию судебного акта, следует признать, что правительство не оставило выбора взыскателю. То есть положение о том, что заявитель обязан прислать в Минфин копию судебного акта, вступает в противоречие, и исполнительный вступает в противоречие с положением 428 статьи Гражданского процессуального кодекса, которая предусматривает направление исполнительного листа непосредственно тому, кто должен заплатить. Таким образом, кстати, здесь еще возникает и противоречие между постановлением правительства и законом, и в силу статьи 115 Конституции Российской Федерации она может быть отменена президентом, но это другая тема, мы ее касаться не будем, но уж точно это является ограничением права на судебную защиту. И поскольку эти права входят в статьи 46-54 Конституции Российской Федерации, и даже в силу части 3 статьи 55 не могут быть ограничены даже федеральным законом, следовательно, такое ограничение вот в этой части Конституции соответствовать не может. Что же касается двухмесячного срока, то сам по себе этот срок, повторяюсь, видите, от позиции Европейского суда прав человека, представляется разумным. Однако установление срока в акте исполнительной власти для исполнения акта судебной власти нам представляется недопустимым. С этой точки зрения, конечно, нарушается статья 10 Конституции Российской Федерации, нарушается принцип разделения властей. И вот с этой точки зрения, повторяю, при разумности срока 2 месяца, с этой точки зрения, конечно, данная норма тоже не может быть признана конституционной. Возвращусь к возможностям суда. Как известно, вот даже по линии гражданского права, Гражданский процессуальный кодекс предусматривает дополнительное решение суда, которое может определить действие, которое обязан совершить перечень, статья 201. Статья 204 дает возможность определить порядок и срок исполнения решения суда и обеспечить его исполнение. Где сказано, если суд устанавливает определенный порядок и срок исполнения решения суда, обращает решение суда к немедленному исполнению или принимает меры по обеспечению его исполнения, на это указывается презумптивной частью суда. Поэтому ничто не мешает суду разъяснить права заявителю, определить, поставить результативную часть конкретной формулировки и отправить исполнительный лист непосредственно Министерству финансов. Для этого не нужно ни норм закона о федеральном бюджете, ни правил. Правила в данном случае для внутреннего правительственного употребления. Кстати, с точки зрения 666 постановления тоже очень интересно. Требуется сначала отправить взыскателю копию, исполнительный лист и копию судебного акта Минфин, который в свою очередь отправляет это тому органу, который участвовал в своем заседании, для того, чтобы оттуда получить информацию о некоторой возможности оспаривать там и так далее. То есть вот эти внутренние пересылки документов внутри правительства, они, наверное, имеют очень серьезное значение, но, на мой взгляд, они являются дополнительным обременением для гражданина и обременением неадекватным. Наконец, упоминавшиеся уже в постановлении Пленума Верховного суда частное определение. Статья 226. Не буду приводить ее текст, это общеизвестно, но частное определение и неисполнение частного определения предполагает в том числе и наложение штрафа. Я полагаю, что, конечно, 10 минимальных окладов в 1000 рублей не такая уж большая сумма, но для карьеры чиновников это вещь серьезная. И многие бы задумались, если бы над ними подобные вещи давлели. То есть при повторном рассмотрении дела суда, суды вполне могут как минимум дать частное определение, как максимум обратиться к прокуратуре, говоря о признаках состава преступления, предусмотренного статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть неисполнение решений суда. Что же касается расположения норм права одной отрасли в нормах права другой отрасли, то здесь, на наш взгляд, Конституционный суд ответ уже дал. Постановлением Конституционного суда 23 апреля 2002 года 9.5.П. Сказано в пункте 2.96, что федеральный закон о бюджете представляет собой законодательный акт особого рода. Далее. Делается вывод, что федеральный закон о федеральном бюджете не может устанавливать положения, не связанные с государственными доходами и расходами. А в пункте 3 мотивировочной части указывается, что федеральный закон о федеральном бюджете не может содержать положения, изменяющие полномочия и порядок деятельности Счетной палаты. Это было в тому случае. Ровно то же самое можно отнести к службе судебных приставов исполнителей. Как известно, Конституционный суд в цитированном постановлении знал споившиеся нормы, не соответствующие Конституции Российской Федерации. И вот с этой точки зрения нормы, которые сегодня оспариваются, содержатся в федеральных законах, поскольку они аналогичны для первых совокупности, в федеральных законах о федеральном бюджете на разные годы должны быть признаны несоответствующими Конституции. Я бы привел еще один пример о неконституционности, еще один аргумент о неконституционности этих норм. Дело вот в чем. Эти нормы из законов о федеральном бюджете делают изъятие для Российской Федерации, но не делают этого изъятия для субъектов Российской Федерации. А речь идет о бюджете. Как известно, в соответствии с статьей 6 бюджетного кодекса, среди прочих понятий существует понятие и федеральный консолидированный бюджет. То есть два субъекта права, которые находятся абсолютно в одинаковых правовых условиях, но с разными масштабами, но условия правовые абсолютно одинаковые, оказались в различной правовой ситуации, то есть они оказались в неравном положении перед законом. А если учесть, что подавляющее количество субъектов Российской Федерации является дотационными и получает деньги из федерального бюджета, мы вообще говорим фактически об одних и тех же деньгах. Когда два субъекта права, работающие по одному и тому же предмету, находящиеся в смысле исполнения своих обязательств в одинаковом положении, ставятся в различное положение по отношению к закону, это в соответствии со статьей 19 Конституции Российской Федерации, все равны перед законом и судом, не может быть признано конституционным. Теперь вот о добровольном и принудительном исполнении судебных решений. В представленных материалах рассматриваются варианты, я имею в виду не только материалы заявителей, но и материалы экспертов, заключения различные. Рассматриваются варианты вот, обращения взыскания на имущество Российской Федерации, как часть казны. Вот казна, государственные интересы, нельзя на них обращать взыскание, может принести государство вред. В заключении правительства даже упоминаются конституционные права правительства. Это правильно, с этим спорить нельзя, только мне бы не хотелось забывать про общий интеграл под которым рассматривается все сегодняшнее дело, это неисполнение судебного решения. Вот, как мы договорились, какие деньги платить там, а общий интеграл – неисполнение судебного решения. И нормы, на мой взгляд, любые нормы, которые позволяют это делать, Конституции соответствовать не могут. Так вот, принудительное взыскание, на наш взгляд, это не только арест имущества и его принудительная реализация с последующей выплатой. Принудительное взыскание – это еще и побуждение к исполнению решения суда. Статья 14 Федерального закона, 118 о судебных приставах, в пункте 3 говорит о ответственности за невыполнение требований судебного пристава исполнителя. К тому, что, уважаемый Ирина Борисовна тут говорила, могу добавить, что в статье 17.8 Кодекса административных правонарушений установлена ответственность для должностных лиц, это 15-20 минимальных размеров оплаты труда. А часть 3 статьи 12 дает право судебному приставу исполнителю давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном производстве, поручения по выполнению конкретных исполнительных действий. Вот если исключить исполнительное производство как таковое, а здесь я должен возразить, уважаемые коллеги, судебный пристав не может ничего делать, не возбудив исполнительного производства. Только приняв исполнительный лист и возбудив исполнительное производство, он может что-то делать. Разорвать эти две вещи невозможно. Да, так вот, исключив исполнительное производство как таковое, мы лишаем государства в лице специально созданного инструмента воздействие на недобросовестных плательщиков, должников, которые должны исполнить. Совсем не обязательно арестовывать федеральную собственность. Достаточно прийти в то же самое известно финансово и сказать, вот сделайте, пожалуйста, действие под названием выплата по судебному решению. А не сделайте, значит, получите штраф. Я думаю, это будет вполне достаточно для того, чтобы у исполнителей, у людей, которые должны эту обязанность исполнить, не осталось шансов для его неисполнения. Очень хотелось бы поговорить о праве регресса к лицу, причинившему вред, но это не предмет рассмотрения судебного состояния сегодня, и поэтому я только ограничусь тем, что скажу о том, что существует право регресса к лицу, причинившему вред, но это право органами власти, конечно, не используется. А высокий суд к вопросу, опять же, о казне и достаточности средств бюджета. Вот что хочу вам сказать. Правительство, и только правительство, в силу статьи 114 Конституции Российской Федерации, статьи 15 Федерального конституционного закона номер 2 ФКЗ о правительстве Российской Федерации от 17 декабря 1997 года, вносит проект бюджета в Государственную Думу. Никто не мешает правительству предусмотреть, а они и имеют в виду прочие расходы, возможные расходы на погашение претензий к федеральной казне. Ну и в заключение я должен обратить внимание на статью 74 Федерального Конституционного закона о Конституционном суде, который говорит о том, что суд оценивает как по содержанию норм, так и по содержанию правоохранительной практики и по месту норм в системе права, то с точки зрения места, не место норм права исполнительного строительства бюджетного права, с точки зрения правоохранительной практики недостойно затягивать исполнение решения суда. А с точки зрения содержания норм, ну, в общем, все правильно. Два месяца нормально предоставить. Вот заявление, почему ваш заявитель ничего не получил? Не получит. Надо хотя бы было заявление написать с указанием счета, на который деньги перевести надо. Ну, тоже на тарелочке с другой поймочкой не принесет эти деньги. Исходя из вышеизложенного, высокий суд, и в той части, о которой я говорил, и на тем основании, о которой я говорил, мы полагаем возможным признать несоответствующим Конституции, а оспаривать сегодня норму. Благодарю за внимание.
Благодарю, Владимир Владимирович. Слово для Международного комитета правительства Российской Федерации. Слово представляет исполномочного представителя правительства Конституционного.
Спасибо. То есть, что вообще постановление правительства с таким номером, 3/6, как вы понимаете, не могло не вызвать бурю эмоций, какой бы тема ни касалось. Вот, ну а если серьезно, то знаете, я послушал представителя Государственной Думы, послушал представителя Совета Федерации и подумал о несчастной доле исполнительной власти. Ну, если получается так, в чем это там претензия? Если бы не было постановления правительства с этими самыми 3/6, вот неприменимо его. Я даже содержание не обсуждаю, вот просто неприменимо его. Хотя нам ставится именно вину то, что мы его приняли. И что тогда? Судебные решения вообще не исполняются. Просто бы не исполнять никак. Немножко надо еще задуматься на эту тему. Из ряда примеров, которые приводились, я пришел к печальному выводу, что для многих заявителей причиной обращения в Конституционный суд является неисполнение судами закона, ну или незнание закона. Вот, например, то, о чем говорил Фнач, о том, что суды не разъясняют право обратиться непосредственно к Минфину, в Госплане, и сделать только право в Госплане. Ну а что, это постановление правительства виноват, или закон виноват, если суды не выполняют свои обязательства? Еще одно наблюдение, не знаю, стоит ли у нас ваше. Я боюсь, что говорит, что все конституционно. Мир надо быть не конституционно. Хотя по содержанию, вот содержание сущности претензий нет. Все вроде правильно, все вроде согласны с тем, что должен быть особый порядок исполнения, что не может быть вот, в общем порядке, что бюджет имеет свои особенности, имеет свою специфику. Есть такой порядок, как бюджетный роспись, я про это чуть позже скажу. Поэтому, знаете, вот такое складывается ощущение, что жизнь где-то вот идет отдельно, а мы здесь как-то вот что-то отдельно. То есть вот первый раз у меня вот за 4 года в Конституционном суде есть ощущение некой несвязанности происходящего здесь с реальными проблемами, происходящими там. Потому что там, это я имею в виду за стеной помещения, потому что действительно, набор инструментария, который есть у гражданина, точнее у его грамотного адвоката, для того, чтобы добиться исполнения решения, для того, чтобы добиться получения денег от бюджета, достаточно широкий. Уже упоминалось о самой уголовной ответственности, упоминалось о европейском праве человека. Но это все не вопрос, скажем так, неконституционности или просто даже незаконности, непроработанности тех или иных положений. Это вопрос неисполнения действующего законодательства и неиспользования имеющихся механизмов. Мне кажется, что это не есть предмет рассмотрения Конституционного суда. Однако, оспоримыми актами определен порядок исполнения Минфином России судебных решений о распределении денежных средств с казны Российской Федерации. Что касается оспоримыми заявителями положения о том, что исполнение судебных актов по искам Российской Федерации службы судебных приставов не производится, и, соответственно, утверждение об отсутствии принудительного порядка исполнения подобного решения, то с таким причинам вряд ли можно согласиться. Добровольное исполнение требований исполнительного документа о расходовании денежных средств будет лишь в том случае, когда таким, то есть добровольным, будет волеизъявление должника. И он сам, без понуждения, направит в орган федерального казначейства, где открытый свой счет, необходимые расчетные документы на списание с этого счета суммы, указанную в исполнительном документе. Между тем, правила не придают никакого значения волеизъявлениям по поводу долга ни должника, ни главного распределителя средств федерального бюджета. Долг, в соответствии с правилами, взыскивается вне зависимости от воли должника. Об этом подробно говорил Елена Борисовна. При этом вышеназванные правила прямо предусматривают обязанность Минфина России в помощь указанных судебных актов в определенный срок. Неисполнение Минфином судебного акта противоречит указанным правилам и не свидетельствует о неконституционности данного нормативного акта. Останавливаясь на необходимости применения особого порядка исполнения судебных решений по искам Российской Федерации, следует отметить следующее. Важнейшая особенность, диктующая необходимость установления особых правил для исполнения судебных актов в отношении бюджетополучателей, является предусмотренным бюджетным законодательством порядок финансирования получателей бюджетных средств за счет федерального бюджета. Глава 25 бюджетного кодекса определен порядок исполнения бюджета. Исполнение бюджета осуществляется на основе ряда принципов, которые должны необходимую полностью государства в целях обеспечения должного исполнения бюджета и надлежащего функционирования бюджетной системы. Вот принцип казначейского исполнения бюджета, принцип единства кассы, принцип бюджетного учета, принцип иммунитета бюджета. Таким образом, действующее бюджетное законодательство Российской Федерации, закрепляя казначейскую систему исполнения бюджета, установило правило, при котором произвести операции с денежными средствами бюджета можно только с участием органов федерального казначейства, которые ведут целевые счета бюджетных средств. Денежные средства, которые находятся на едином счете бюджета в Центральном банке России, носят обезличенный характер и не являются распределенными в отношении бюджетополучателя. У конкретного бюджетополучателя нет отдельного расчетного счета, на котором числились бы принадлежащие исключительно ему денежные средства. Все движения денежных средств отражаются только на целевых счетах, которые ведут органы федерального казначейства. Таким образом, очевиден вывод, что исполнение судебных актов по искам бюджетополучателя в рамках общих правил, установленных для юридических лиц, путем их безакцептного списания с единого счета бюджета, без учета особенностей установленных бюджетного законодательства, приведет к нарушению основополагающих принципов бюджетного устройства, дезорганизации бюджетного процесса и очевидному нарушению прав бюджетополучателей, финансирование которых осуществляется в текущем бюджетном году. В случае безакцептного списания с единого счета бюджета денежных средств, предусмотренных бюджетной розыгрышей для конкретного бюджетополучателя, в нарушении правил целевого назначения бюджетных средств в процессе исполнения банком и кассового поручения судебного пристава исполнителя, профинансировать предусмотренные бюджетные розыгрыши на назначение непокрытые денежные средства будет невозможно. Однако, как указывал свыше, исполнение решения по искам получателя бюджетных средств без учета особенностей, связанных с функционированием бюджетной системы, приведет к нарушению обязанностей государства по финансированию общенациональных расходов. Государство исполняет в первую очередь публичные функции, для реализации которых создано. Финансирование выполнения этих задач осуществляется государством за счет средств бюджета. Следовательно, в отсутствии иных источников финансирования, задачей государства является установление правовых условий, при которых бюджет будет надлежащим образом исполняться. Исполнение решений по искам государства за счет денежных средств, предусмотренных бюджетной розыгрышей на текущий бюджетный год, с нарушением целевого назначения, неизбежно приведет к нарушению прав и законных интересов бюджета получателя. Вот, собственно, к этому сводится позиция правительства. То есть, если отойти от юридической терминологии и попытаться связать, как я уже сказал, то, что происходит здесь, то, что происходит там, то, наверное, во всяком случае, из тех выступлений, которые я слышал, и по моему мнению, и по мнению тех специалистов, с которыми я разговаривал, и мнение которых, с которыми я не разговаривал, мнение которых лежит материалом дела, сам по себе порядок является правильным и обоснованным. А теоретически имеет, возможно, право на жизнь вопрос о том, а вот где в бюджетном кодексе или в другом законе надо было об этом сказать. Может быть, действительно, разумным является, возможно, как всегда разумным является предложение Елены Борисовны о том, что, во-первых, вообще, когда мечтали финансы ограничивать, чтобы был отдельный закон о порядке исполнения решений по искам казни. Да? Но это Конституционному суду, Конституционному суду есть возможность высказаться по этому поводу, высказать рекомендацию законодателю, но от перестановки мест слагаемых суммы не изменяется. А для меня важно, что иски к казни, решения о взыскании денег исполняются, исполнены, реально исполняются. Вы даже можете посмотреть по тем заявителям, которые имеются у вас в деле, как шло исполнение, причем, как понимаете, никакого понуждения здесь не было. То есть, если бы там, правительство хотело закрыть тему, ну, поверьте, закрыли бы и все, да? Но тем не менее исполнили не все. Есть определенный порядок. Для меня важно, что это исполняется, что судебная власть реализует, может добиться реализации своих решений на практике, даже от бюджета Российской Федерации. Мне кажется, что существующий порядок позволяет сочетать интересы граждан с интересами общества, которое создало государство для того, чтобы бюджетные средства расходовались в соответствии, по крайней мере, с утвержденным бюджетом. Поэтому, может быть, с этой точки зрения, и расположение этой нормы, в силу которой принято постановление 666, и в бюджетном кодексе является разумным. Вот. Но Я хочу сразу оговориться, что в качестве приглашенного сегодня присутствует заседание представителя Минфина, который, наверное, может ответить на какие-то технические вопросы, если они возникнут у судей по поводу того, как какие средства куда перечисляются. Честно признаюсь, я в бюджетном процессе, в технологии бюджетного процесса не разбираюсь, поэтому на такие вопросы технического плана я ответить не смогу.
Можно один вопрос? У меня вопрос к Михаилу Юрьевичу. Скажите, пожалуйста, правительство предусматривает при разработке бюджета отдельную статью для исполнения судебных решений по искам к казне Российской Федерации? Не по искам к бюджету получает, а к организациям, которые получают из бюджета?
Насколько я понимаю, нет. Насколько я знаю, нет.
Нет, спасибо.
Если у вас вопросы к среде приведенной и с вашей спорной лапой, судья подошел к вам.
Если позволите, Елена Васильевна. Елена Васильевна, не могли бы вы это охарактеризовать относительно принадлежности оспорных норм? Являются ли это нормы материальные, чем социальные, если материальные, финансовое право или финансовое право?
Вот как раз очень, уважаемый Сергей, очень затруднительно охарактеризовать отраслевую принадлежность данных норм. Я думаю, что с теми связаны проблемы, что они носят очень отраслевой характер. Потому что с точки зрения вообще порядка исполнения, кроме того, что это должно все-таки осуществляться с участием федерального казначейства, то есть во всем остальном так, как обычное исполнительное производство. Но если учесть, что подневное федеральное казначейство невозможно реализовать судебные акты по искам казни Российской Федерации, тогда получается, что это материальное право, и в частности финансовое право и раздел бюджетного права. Поэтому я думаю, что здесь нет такой отраслевой чистоты. Это межотраслевые нормы, и поэтому я полагаю допустимым тот вариант, который до сих пор использовал федеральный законодатель. Хотя, может, наверное, было бы чисто, если бы мы повторились там и там. То есть, если бы были федеральные законы об исполнительном производстве и федеральные законы о бюджете, соответствующие. Это было бы, может быть, из-за этого суды в этом случае, тогда бы сами понимали, как исполняются такого рода акты, разъясняли бы сразу людям, как исполнить, возможно, сами бы направили исполнительные действия. Здесь все-таки, думаю, что невозможно однозначно определить.
Если позволить еще один вопрос, он связан, например, с системой взаимосвязи между оспоренной нормой и нормами уголовного законодательства. Угу. Состав, я не помню, какая статья, назывался, наверное, не выполнение.
Не выполнение судебного
решения. Да. То есть объективная сторона, правило, предполагает участие судебного исполнителя. Исключение судебного исполнителя вот в данном случае означает ли это, что эти ситуации, о которых мы говорим, выведены из-под действия этой статьи уголовного кодекса?
Нет, я полагаю, уважаемый судья, что не выведены, и я об этом и пыталась говорить. И дело в том, что и судебный признак исполнитель может следить, даже пусть не возбуждается исполнительное производство. Но, например, в ситуации, как вот я поясняла, если вторично обжалуют, как же полиция сделала, обжаловал бездействие Минфина и вынесено решение по его заявлению о бездействии, с которым суд обязал выполнить решение суда, то в данном случае исполнительное производство возбуждается уже на основании вторичного решения. Но дело в том, что прокуратура, которая осуществляет надзор, никто с нее не снимал такого рода обязанности, поэтому она может в данном случае возбуждать уголовное дело по этой статье. В любом случае она работает, не говоря уже о том, что говорил мой коллега Юрий Афанасьевич Шайдин, что может быть и частное определение суда, частное постановление суда, все это, кстати, допускается и в рамках уголовного процессуального законодательства и других процессуальных законов. Поэтому 315 распространяется точно так же.
Спасибо.
Есть Леонид Чепурдер, судья. наверное, необрезанный. Да, тоже пока пара вопросов. Продолжение ответственности. Но я правильно понял, что вы исходите из того, что 167-я статья бюджетного кодекса позволяет привлечь к ответственности Минфин вот в этих ситуациях, связанных с неисполнением судебных решений по искам по назначению к казни.
Да.
Если да, тогда какая конкретно?
Кстати, на это указывает один из экспертов, экспертного заключения Вановский.
Ну какая конкретно норма 167-й? Очень объемная эта статья.
Пункт 3, часть 3. В частности, федеральное казначейство, именно федеральное казначейство несет ответственность за своевременность перечисления бюджетных средств по участию бюджетных средств. А, кстати, в правилах правительства очень четко определен срок, поэтому данное рабочее положение действует. А какого рода ответственность здесь на случай выступает? В данном случае, в частности, дисциплинарная ответственность может работать. Помимо тех, о которых я уже
Ну, если освобождается от исполнения части там защиты казни.
И, кстати, последний.
Как тогда можно привлечь к ответственности?
Что?
Если освобождается от исполнения судебного решения по части обращения казни, как к ответственности по 167-му?
Уважаемый Николай Васильевич, не освобождается. Вот часть 3 статьи 167, последний абзац, прямо говорит про исполнение судебных актов по возмещению ущерба. В той степени тоже здесь не освобождается. В данном случае бюджетный, эту норму бюджетного кодекса не отменяет, не отменяет федеральный закон о бюджете.
И в каком порядке тогда можно реализовать эту возможность? Вот, с точки зрения привлечения к ответственности Минфина по 167.
Я полагаю, что в данном случае речь может идти на основании 167-й дисциплинарной ответственности должностных лиц федерального казначейства. К другой я здесь просто не вижу. Потому что административное и уголовное применяется в рамках закона.
Еще вопрос к Елене Борисовне. Елена Борисовна, вы вот представляя точку зрения по поводу предмета правового регулирования в плане вот такого межотраслевого регулирования, указали в том числе на присутствие здесь ограничения, статья 55,
часть
3. Вот часть 3, 55 в системе правового регулирования вот это отношение, касающееся института исполнения судебного решения, да? Где присутствует и кому адресованы эти ограничения?
Уважаемый Николай Семенович, я имею в виду, что в данном случае часть 3 статьи 55 допускает ограничения конституционных прав, в том числе равенство прав участников гражданско-правовых отношений. И в данном случае такого рода ограничения продиктованы теми публичными функциями, которые выполняет Российская Федерация как участник гражданско-правовых отношений, как должник. Потому что если не предусмотреть особые правила исполнения судебных актов по искам казни Российской Федерации, то могут наступить нарушения прав и бюджета получателей. Тем более, что рассчитать до конца сумму взыскиваемого ущерба, и, кстати, ее полностью запланировать как бы, в бюджете, в отличие от многих других, подавляющих большинства других расходных статей бюджета, по данному расходу очень трудно. И, соответственно, конечно, здесь, минуя федеральное казначейство, минуя контроль за суммами этих средств, я думаю, нельзя этот порядок в любом случае осуществить. И нарушить
иначе
наступит, иначе будет нарушение конституционных прав третьих лиц.
Уточняющий вопрос. Значит, правильно я понял, что вы исходите из того, Борис Иванович, что неисполнение судебного решения возможно в свете части 3, 55.
Нет, уважаемый Николай Семенович. Я полагаю, что оно обязательно должно исполняться. Из этого исходил федеральный законодатель. И обязательно должно исполняться. А часть третья статьи 55 оправдывает только особый порядок исполнения, то есть в том числе федеральным казначейством или службы судебных приставов или под контролем федерального казначейства. Только в этом смысле. Часть третья статьи 55 оправдывает наличие особых порядков.
В таком случае, вероятно, суд может исходить из того, что более точный ответ последний.
И
еще один вопрос. Можно, Михаил Юрьевич? Вопрос не технический, не бюджетный. Исполнение судебного решения, в каком соотношении ваше представление находится вот со стадиями судопроизводства и какова роль, возможно, правительства в регулировании соответствующих своих отношений?
Если я правильно понимаю вопрос, то ответ будет такой. Исполнение судебного решения не менее важная стадия, чем любая другая стадия судебного процесса, в противном случае все остальные стадии государственного суда назначение превращается в чистое декларирование чего-то. Да и, по-моему, Европейский суд неоднократно высказался по поводу того, что неисполнение решения, является средством нереализации права на судебную защиту. Вот. А что касается той части вопроса, какого участия правительства в исполнении решения, то
Правовое регулирование
в пределах тех полномочий, которые правомерно или неправомерно, это не нам решать, делегированы законодателю, мы должны принимать те нормативные, правительство должно принимать те нормативные акты, которые в максимальной степени обеспечат реализацию судебных решений, исполнение судебных решений, реализацию функций судебной власти. Но я напоминаю, что не правительство само себе присваивает те или иные полномочия по регулированию, правовому регулированию исполнительной стадии производства, а действует в рамках полномочий, передаваемых или делегированных законодательным органам, как в данном случае.
В условии есть еще вопросы? У меня такой вопрос, Елена Борисовна, к вам. Вы выступали, сослались на 124-ю статью Гражданского кодекса относительно Российской Федерации как субъекта гражданско-правовых отношений и ответственности этого субъекта с учетом его особенностей. Вы назвали некий перечень этих особенностей. Это ваша личная позиция, что именно такие особенные присущи этому субъекту? Или они имеют некое регулирование правовое перечень этих особенностей?
Оно, в принципе, не регулирует институции, в частности, на государство возлагается обязанность.
Так особенности или нет?
Но они, эти особенности, они вытекают из статуса, из функций, которые выполняет государство. То есть я попыталась объяснить, что из тех публичных функций, которые осуществляет российское государство, в том числе будучи социальным государством, и, естественно, и особенности государства.
Я тогда понимаю, что эти особенности определение их, формулировка этих особенностей, ведь дело правоприменительное с точки зрения трактовки Конституции, закона, или это исключено здесь какое-то поступление суда любого правоприменителя?
Уважаемый судья, конечно, в первую очередь такого рода трактовка – это дело законодателя, но в процессе применения не исключается, никуда не уйдешь от интерпретации или толкования закона, тем более, когда это делают суды, то я не исключала бы право правоприменителя интерпретировать нормы. Я как раз пыталась в конечном выводе сказать, что проблема сегодняшнего процесса состоит не в том, что нормы не конституционные или недостаточные, а в том, что, в общем-то, нет желания применения во взаимосвязи этих норм, исходя из общих принципов, заложенных в Конституции, и принятия норм ростового законодательства относительно необходимости исполнения судебных актов, даже если должна видите, должен быть взаимосвязь?
Я уточнить хочу. То есть вы эту формулировку гражданского кодекса в особенностях Российской Федерации судебного гражданского отношения, а там говорится, а там же об особенности субъекта, муниципального образования, вы полагаете ее определенной?
Нет, конечно. В гражданском кодексе она недостаточно определенная, но она допускает такого рода конкретизацию федеральным законодателем в других актах, что и сделал федеральный законодатель, принимая федеральный закон для бюджета. И фактически, исходя из этой особенности российского государства, как должника гражданского правового отношения, и появились соответствующие нормы в законах о бюджетах. Именно с этой особенностью связано появление. Ничем другим объяснить появление таких норм невозможно.